Сегодня мы продолжаем наше следующее занятие виртуального урока по предисловию к Талмуд Сфарад. Сегодняшний урок проходит в московской группе. И мы отсюда уже сегодня транслируем наш урок на всем нашим потребителям во всем мире. Как известно, то, что мы сейчас проходим, предисловие к книге Талмуда Сфарад, это самое важное предисловие, потому что оно описывает весь путь человека от начала его зарождения в нем вопроса о смысле жизни. Это в самом начале предисловия говорится, то есть для кого предназначена эта книга, учение в смысле все, учение Каббала, для кого возникает вопрос о смысле жизни. То есть человек, который спрашивает себя, для чего я живу, зачем я живу, в чем смысл моего существования, ответ на него и на этот вопрос, настоящий ответ, может дать только постижение всего мироздания. Все остальные ответы, они могут быть только частичными. Как-то забить человека всевозможными ответами, увести его в сторону, заставить его каким-то образом удовлетвориться чем-то неполным. Но настоящий ответ на вопрос о смысле жизни, он может быть человеком получен только в том случае, если он увидит весь мир от начала и до конца. То есть все кругообороты жизни, постижение себя, своей судьбы от самого начала, до зарождения, до конца, и кроме того, вне начала и конца. То есть когда узнает полностью и причину существования себя и всего мироздания, что это, кто это сделал, сотворил и так далее, и весь его конец. То есть вообще, для чего вся эта цепочка существующего мироздания существует. Только такой ответ, то есть раскрытие человеку всего мира, только это может быть ответом на вопрос о смысле жизни, потому что все остальное, это может быть только какие-то частичные, временно удовлетворяющие ответы, они все равно не дадут насыщения, все равно этот вопрос время от времени в человеке будет всплывать. Мы с вами знаем, что мы постепенно в течение тысяч лет возвращались в этот мир, и постоянно в нас этот вопрос о смысле жизни поднимался, до тех пор, пока он не выявился в такой остроте, что сегодня нам кажется просто необходимым в нем разобраться окончательно. Вот те, в ком этот вопрос сидит настолько, что без этого жизнь не мила, что он обязан достичь понимания своего существования, целей, причины. Для тех эта наука открывается. Для тех она нужна, для всех остальных нет. Никого не насилуем, естественно, никому не навязываем эту науку. Она раскрывается не в знаниях человека, не от того, что он будет много заниматься. Она раскрывается именно в мере желания человека вобрать в себя все мироздание, слиться как бы с его всем действием, деянием. Об этом говорится в начале предисловия к Талмуда Сфарад. Вот именно с таким вопросом человек может открывать эту книгу, и действительно она ему даст ответ. И мы видим поэтому, что многие приходят на занятия, начинают заниматься. Несколько уроков проходит в большом таком восторженном восприятии материала, а потом вдруг быстренько остывают и куда-то исчезают. Они могут снова заново потом вернуться, могут уже не возвращаться. Это говорит о том, что все-таки если в человеке еще этот вопрос полностью не созрел в его истинном виде, а созрел только для того, чтобы найти какие-то другие наполнения, там, животные, богатство, слава, почести, знания другие, местные какие-то небольшие из нашего мира. То есть, если человек может себя каким-то образом удовлетворить ими, то он уходит из Каббалы. Может уйти надолго, может уйти ненадолго, но, в принципе, нам уже известны такие случаи, и вы, когда выйдете в освящение высшего мира, вы увидите людей, которые, может быть, и 100-200 лет назад начинали заниматься Каббалой и ушли, и сегодня снова они находятся среди нас. И они этого не знают, когда они выйдут снова в ощущение высшего мира. Они увидят свои прошлые гильгулим и обнаружат, что они уже сидели перед этими книгами, уже занимались, получили какой-то маленький толчок и снова упали в осадок, вне ощущения. И снова поднимаются. Так продолжается иногда несколько раз каждым человеком. Каким образом можно сделать так, чтобы эффективнее использовать то желание, которое мне сейчас дали свыше, к постижению, к ощущению, к слиянию с вечным, с совершенным. Могу ли я так сделать, чтобы хотя у меня желание еще не созрело, не выпадать опять в этот мир и продолжать в нем существовать, значит, семья, работа и там все остальные его проблемы. И также заканчивать всю свою жизнь, снова возвращаться, снова детский сад, школу и так далее. Надо ли все это? Можем ли мы, хотя и не окончательное у нас сегодня желание к постижению мироздания, к слиянию с самым его высшим уровнем, можем ли мы его сами расширить, углубить, увеличить этот вопрос о смысле жизни до такой степени, чтобы мы действительно сейчас уже закончили все эти проблемы и дошли до своей окончательной ступени. Оказывается, что можно. Это зависит, в общем-то, не от нас, а от нас окружающих. Если мы рождаемся сейчас в этом мире с определенным вопросом о смысле жизни и попадаем в хорошую среду, то эта среда увеличивает нам этот вопрос о смысле жизни. Она может нас его разогреть, подогреть, развить, увеличить так, что мы действительно не остановимся ни на каких других наполнениях этого мира, а будем обязательно быть только в точку постижения высшего мира. Это зависит только от окружающей среды, от моей группы, от окружающего меня общества. Каким образом я себя с ними сопоставлю, заставлять их влиять на меня и чутко-чутко воспринимать именно это избирательно, только это, что они говорят, как они стремятся к высшему. Если я так себя настрою и буду в таком именно контакте со своей средой, то даже если у меня маленькое и вроде бы временное желание к цели творения, которое должно было бы упасть скоро, насытиться немножечко и снова отвалить, я могу его развить так, что я из группы не уйду, что пока я не достигну настоящей цели, я в ней останусь. Поэтому, какой бы ни был ученик, когда он приходит заниматься, хотя я и вижу, это вообще трудно было видеть, это, хотя я и вижу, что вроде бы у него желание не созрело окончательно, но я никак не могу быть уверенным в том, что он через там месяц, через два или через год уйдет. Потому что укрепление своего желания за счет группы – это единственное свобода воли. Это единственное его свободное решение, которое зависит только от него. И никакой преподаватель, никакой великий каббалист не мог бы этого видеть и не может. Так что в этом отношении ни к кому не может быть никаких претензий, и надо оставлять ученика, помогать ему, каждому нашему товарищу, максимально впечатляться от величия цели, от того, что в группе должно быть как ее символ. То есть постижение общего мироздания, бесконечности, Творца. И здесь, значит, единственная свобода нашей воли, и только в этом мы должны пытаться все время укрепиться. Это, об этом говорит Баля Сула. Как о общем взаимосвязи с группой и о частном. Что значит о частном? Он говорит, когда у человека возникает вопрос о смысле жизни, о постижении абсолютного уровня вне времени, вне движения, вне жизни смерти, постижения абсолютного уровня существования. После того, как у человека возникает вопрос к корню своему, откуда я и вышел, и откуда и куда я иду. После этого реализация этого вопроса, она уже она уже идет по как сказать, она уже идет по четко установленным ступеням. И первая ступень, которую человек после этого вопроса должен пройти, следующую, это начало ощущения высшего мира, начало ощущения Творца. Вообще ответ на вопрос о смысле жизни, он формулируется так: вкусите и познайте, как прекрасен Творец. То есть это общая сила, общий закон, общий замысел всего мироздания, это общая формула, в которую вписывается человек, полностью совпадая с этим объемом внешнего мироздания. Она и называется Творцом, и поэтому постижение этого состояния, выход в него, слияние с ним, то есть соответствие всех своих качеств полному объему мироздания, приводит человека к тому, что это называется наполнением. Приводит человека к тому, что он включается в этот общий объем существа, существования. И первый шаг на этом – это начало ощущения, значит, этого высшего мира, внешнего мироздания, существующего вокруг нас. Поэтому к этому нас сейчас и подводит Таля Сулам в своем предисловии. После того, как он задал вопрос о смысле жизни, объяснил, для кого он и для чего он, и каким образом к нему надо подбираться к решению этого вопроса, сейчас он уже дальше нам отвечает, каким образом этот вопрос должен в нас реализовываться, чисто четко, сознательно, ощутимо в наших свойствах. И здесь он дает, начиная с 14 пункта, да, мы должны идти? 17 уже? Ты серьезно? А, хорошо. А. Так вот он говорит. Какой сегодня число? 16. Так вот он говорит, Борис Иванович, в 17 пункте. Значит, для того, чтобы постичь высший мир, для этого нам надо создать наше кли. Что значит создать наше кли? Мы должны из нашего первоначального кли, то есть из желания насладиться, которое составляет единственное желание, единственное свойство всего творения, или его неживая природа, растительная, животная и человеческая. Из всех этих видов желания насладиться состоим и мы в том числе. Так вот, желание насладиться, он говорит, в его естественном и чистом виде, в натуральном виде, не способно никак принять никакого наслаждения, то есть ощущать наслаждение, потому что любое наслаждение, которое будет входить в это желание насладиться, немедленно будет гасить само желание. То есть, если я изначально, допустим, желаю 100 килограммов чего-то, какого-то наполнения, допустим, абстрактное наполнение, во мне вошло 10 килограмм этого наполнения, значит, у меня осталось уже 90 килограмм желания. И если во мне так войдет все 100 килограмм наполнения, то желание исчезнет. Исчезает желание, то есть простой очень график. Входит в меня наслаждение, оно все увеличивается, увеличивается, входя в меня, соответственно, этому во мне уменьшается желание. Настолько, что когда я полностью заполняюсь наслаждением, желание у меня исчезает, нам это известно из нашего мира, мы ничего не можем испытать так, чтобы любое наслаждение какое-нибудь хоть осталось бы в нас немножко дольше, чем время, чем оно наполняется. Практически наслаждение испытывается только в зоне контакта между желанием и наслаждением. Когда происходит вот этот контакт, с одной стороны страстный голод, и вот первый кусочек, ты пробуешь, вот это самое большое желание. А дальше оно начинает уменьшаться. Вплоть до уничтожения самого желания. Поэтому само желание непригодно к тому, чтобы его использовать в качестве ощущения, в качестве наполнения его. И оно нуждается в коррекции, оно нуждается в исправлении, оно нуждается в предварительной подготовке.
Какой именно? Если мы возьмем это желание и сделаем его ради другой цели. То есть, если у меня здесь будет еще одно желание, и я буду получать всегда наслаждение, а испытывать его здесь. Если я буду находиться в такой связи еще с кем-то, кого буду любить, то есть ее наполнение будет моим наполнением. То есть в первую очередь оно будет проходить по такому кругу, через кого-то, через чего-то. Тогда я разобью связь между наполнением и желанием через посторонний источник. И буду всегда испытывать наслаждение при насыщении кого-то. И таким образом мое наслаждение станет бесконечным. Вот об этом он и говорит, что это можно сделать только тогда, когда если мы в этом кли нашем сделаем внутри как бы такую подслойку, выстелим это кли изнутри светом хасадин. Свет хасадин. Свет хасадин, то есть намерением наслаждать кого-то, не себя. При этом, значит, любое наслаждение, которое я испытываю, оно будет испытываться во мне, потому что я наслаждаю кого-то. И таким образом, проходя через меня, оно будет уходить в кого-то. И таким образом будет ощущаться мной постоянно, ни в коем случае не убывая. И не убивая себя. Так вот, получение такого намерения не ради себя называется или обретением экрана. Приходит ко мне наслаждение, я от себя его отталкиваю, связываюсь с кем-то, а это кем-то обычно или посторонний, допустим, человек в нашем мире, или это, в общем-то, что одно и то же, это Творец, потому что все мы являемся его как бы частью. И вообще все, что выходит за рамки моих ощущений своего «я», для меня не важно, это я или кто-то другой, или это Творец. Так вот, если человек настраивается на такое, то называется, что он создал себе намерение, или так называемый отраженный свет. Как вы его обозначаете? Какими буквами? Как? Орхозе, так и пишет, да? Значит, орхозе, отраженный свет. Значит, как только у меня возникает эта возможность, сразу же любое приходящее ко мне наслаждение, если я его могу нарисовать кому-то, ради кого-то, то оно во мне остается постоянным. И более того, не только оно во мне остается постоянным, когда оно проходит через меня, оно мне дает ощущение высшего, своего источника. В этом заключается еще одна чудесная особенность получения ради отдачи. Сейчас я это объясню. Дело в том, что почему мы не ощущаем того, что находится за границами нашего мира? Потому что наши органы чувств построены только на поглощении. Наши 5 органов чувств есть кета, хухма, бина, зерамтин, малхут. 5 органов чувств, соответствующие зрению, слуху, обонянию, осязанию, тактильным ощущениям. Если они находятся только на нашем уровне земном, то они поглощают внутрь себя и ощущают только то, что входит в них. Не что находится снаружи, а то, что ощущается внутри нас. И эти ощущения мы называем наш мир. И поэтому то, что находится вне нашего мира, то есть не входит в нашу эту коробочку с 5 сенсорами, да? Глаза, уши, зрение, обоняние, осязание, слух, тактильное ощущение. То, что не входит через них, через эти трубочки, через эти отверстия, допустим, в нас, внутрь наших ощущений, мы не ощущаем. Вокруг может быть еще огромный мир, но не входящим в наши ощущения. Как ощутить его непосредственно вне себя, не ограничиваясь нашим телом, нашими органами. Для этого нам и необходимо вот это намерение не ради себя. Тогда мы сможем ощущать, находясь не внутри себя, наше сердце будет не внутри вот здесь вот себя, а наше сердце будет вот здесь, грубо говоря. Если мы таким образом сделаем, значит мы как бы выставляем наружу, вот здесь вот мы выставляем наружу вне себя свой датчик, свой сенсор. И начинаем ощущать, что находится вне нас. Так вот, намерение ради кого-то, а не ради себя. Не ради себя, а ради кого-то. Оно и делает, и создает у нас возможность испытывать то, что находится на самом деле вне нас. В истинном объеме существования не в нас. То есть, представьте себе, что если бы у нас не было этих 5 сенсоров, зрения, обоняния, осязания, вкуса и тактильных ощущений, то мы бы ничего бы не ощущали. То есть это сугубо субъективные ощущения, не дающие никакого представления вообще о том, где мы находимся. Мы находимся в каком-то объеме, не зная кто и что, и вот то, что попадает внутрь нас через этих 5 органов чувств, это мы ощущаем. То есть мы ощущаем реакции даже, не то, что попадает в нас, а наши реакции на нечто извне. Настолько мы ограничены в нашем, в нашей картине мира. То, что входит в нас через эти 5 маленьких отверстий, называется картиной нашего мира. Мы это говорим, наш мир, наши ощущения, их совокупность. Так вот, как выйти вне тела? Умереть, конечно, это тоже позволяет подняться на какой-то другой уровень ощущения. Об этом говорят, в частности, люди, пережившие коматозное состояние, клинические смерти. Но реально выйти в ощущение вне себя, это можно только если мы будем использовать, кроме наших этих органов чувств, нам не надо их подавлять, убирать. Нам надо приобрести еще один дополнительный внешний. Вытащить как бы вне себя сенсор такой, который бы воспринимал, что действительно находится снаружи. А это и создает, и делается вот с помощью этого орхузер, обратного отрезка света, отражающего света. Если мы можем это сделать, то мы ощущаем мироздание в том виде, в котором оно на самом деле существует, а не в тех узких диапазонах, которые мы каким-то образом немножко улавливаем. По крайней мере, человек, который начинает развивать в себе, проявлять в себе этот орхузер, отраженный свет, намерение не ради себя, он видит, насколько наши ощущения ограничены, насколько они неверны, инверсны. Он проходит действительно фазовый поворот в своих восприятиях. И этот поворот называется переходом Махсома, переходом Шлагбаума, то есть такой границы, когда он живет только в ощущении нашего мира и выходит в ощущение общего мироздания. А в ощущениях общего мироздания там есть тоже градации ощущений. То есть, развивая свой этот внешний сенсор, его чувствительность, есть в развитии этого сенсора 125 ступеней повышения чувствительности, все больше и больше. Человек выходит вплоть до такого состояния, когда он ощущает общее мироздание в его истинном объеме, истинной величине, глубине, полностью становясь существующим в этом мире, одновременно и в другом. То, что он получает через этот внешний центр, он называет высший мир. И задача каждого человека, она выйти в ощущение вот этого общего мироздания через свои естественные 5 органов чувств телесные, продолжать получать информацию, жить, что называется, в этом мире, и одновременно при этом ощущать
и существовать в высшем мире. Так вот, для того, чтобы начать продвигаться к этому состоянию, пишет Баля Сулам, как это можно сделать с помощью учебы. Почему? Потому что во время учебы мы изучаем книги, которые написаны через восприятие шестого органа чувств. Те, кто воспринимает шестой орган чувств, называются получающими или каббалистами, ощущающими высшими или каббалистами. И они пишут о своих ощущениях, о своих исследованиях. Они нам говорят, что если этот орган чувств ты делаешь там по определенной формуле с такими-то решимот, МН, то, соответственно, этому ты получишь такую-то определенную картину мира, которая будет состоять тоже из М большого, допустим, и Н большого. Так? То есть впечатлений, информации, ощущений, достижений. Вот эта вся запись, которую они нам приводят в своих коммунистических книгах в виде графиков, таблиц, всяких схем, это все их впечатления, их исследования того мира высшего, она и является у нас так называемой наукой Каббала, наукой о получении ощущения этого внешнего мира. Так вот, когда мы изучаем эти книги, написанные через этот шестой орган чувств, то есть каббалисты изображают нам, что же можно обнаружить, если у нас будет определенная кли, с определенной орхозер, с определенной наличием мод, МН, тогда что же это кли ощутит? На каком уровне в постижении, в ощущении духовного мира оно будет? Каким образом, насколько оно будет раскрыто тому внешнему мирозданию? Сколько в него войдет? Так вот, для того, чтобы помочь нам выйти в этот внешний мир, начать его ощущать. Они пишут нам книги с этого духовного уровня, а когда мы их в нашем мире изучаем, то при этом мы получаем оттуда определенное такое свечение, называемое Ормакиф. Ормакиф это... Что значит Ормакиф? Свет, который заполняет их духовное, и называется Орпними, внутренний свет. Для нас этот свет приходит, как бы окружает нас в виде окружающего света, Ормакиф. Мы не можем его принять в себя, мы не находимся на их духовном уровне, у нас не существует намерений он Орхузер, как у них, но когда мы читаем, то тот свет, когда мы изучаем и стремимся быть такими, как они, то этот свет, который их наполняет, воздействует на нас внешне. И он называется поэтому Ормакис, то есть окружающий свет. И этот окружающий свет потихонечку нас чистит, создает в нас вот это намерение Орхузер, которое затем тоже поднимает нас и выводит из ощущения нашего мира через Махсум в ощущение высшего мира. Так вот, поэтому самое главное практически действие, которое мы производим над собой, это вызов на себя окружающего света, Ормакиф. И все остальное в нашем мире и в жизни человека, это вспомогательное для того, чтобы сконцентрироваться во время учебы, для притягивания на себя окружающего света. Поэтому группа, которая может меня на это вдохновить, которая может разжечь во мне желание, товарищи, там какие-то предварительные занятия, распространение, убеждения, обучение и других, и собственные изучения, оно все должно сконцентрироваться вот в эти несколько часов, которые я посвящаю, это может быть час, не надо даже больше, может быть, в день. И не надо сидеть над этим 24 часа. Главное, вся жизнь вокруг, учеба, работа, служба, неважно, что и где, и как, семья, чтобы в течение всего этого времени я как бы подготавливал себя к этому часу, когда я сижу над каббалистическим источником, и когда я через него хочу выйти вот в это ощущение высшего мира, к тому же подцепиться, что пишет автор этого учебника. В это время я именно силой притягиваю на себя этот свет, который его наполняет как внутренний, а относительно меня он наружный. Поэтому пишет Бхагавад Сулам в 17 пункте о том, как надо учиться, что надо требовать во время учебы. И вот что он пишет. И согласно этому, пункт 17, и согласно этому обязуется изучающий, прежде приступить к учебе, укрепиться в вере Творца и в его управлении, вознаграждением и наказанием, как сказано мудрецами, верен тот, на кого ты трудишься, чтобы дать тебе вознаграждение за труды твои. То есть, если человек посредством учебы ставит перед собой задачу обязательно выйти в освящение высшего мира, это называется вера в Творца. Вера в Каббале называется ощущение Творца. Почему оно называется верой? Потому что ощущение Творца, оно не дает человеку наслаждение. Оно дает ему в первую очередь намерение ради кого-то и не ради себя. Корхузер, намерение ради Творца или ради любого другого, возлюбить ближнего, что может быть, неважно, к чему или к кому, главное вне себя. Вот эта сила, она называется вера. И в первую очередь то, что производит на нас Ормакиф, он создает в нас вот, это, вот этот вектор, вне себя, веру. Как только этот вектор появляется в нас, в самом минимальном своем виде, сразу же человек проходит махсон. Это может быть буквально минимальная часть, как она измеряется, допустим, кетр до кетра. То есть шорош до шорош, ну как это называется, нулевая стадия от нулевой стадии, но что-то уже есть. Вот сразу же он в этом размере выходит за пределы ощущения только нашего мира, и затем уже развивая силу веры, начинает подниматься вплоть до полного исправления. Так вот, эта вера образуется в нас с помощью Ормакиф, окружающего света во время учебы. Ощущается Творец, ощущается высшая сила, которая всем управляет, и человек вследствие этого ощущает желание отдавать, выйти из рамок своего тела. Он начинает ощущать, что вне него находится большее, чем в нем. И поэтому как бы выходит из себя, растворяется, отдается этому большему. Это ощущение, оно вне нашей воли. То есть, как только приходит на нас высший свет, Ормакиф, в определенном количестве он на нас не сходит, он производит в нас постепенно эти действия, как только он эти действия заканчивает производить, это может быть год, два, три, мы с вами изучали, что это может быть, еще будем изучать в следующем пункте, по-моему. Да, это от 3 до 5 лет. Он пишет об этом, что требуются сильные, интенсивные, нормальные занятия. Интенсивные, опять я ему говорю, не по количеству учебы, а интенсивные, что в течение того времени, пока вы занимаетесь, вы будете все время думать о том, почему вы учите, для чего вы учите. Не ради знаний, а для приобретения веры, свойства отдачи. Так вот, прежде чем приступить к учебе, он пишет, то есть вся наша работа в группе, на работе, в семье, неважно где и с чем и как, мы в итоге все время должны думать о том, как я приду и буду сидеть на занятиях, что мне надо от своей жизни и где я это реализую во время учебы, что именно я хочу во время учебы получить, духовную силу, которая придет ко мне, раскрытие Творца, чтобы я увидел Его величие, Его огромность, объемность, управление, нет никого кроме Него, чтобы во мне это поработало бы над моим животным телом, над его животными желаниями, и создало бы во мне этот обратный вектор, чтобы я вышел из себя, не заключался бы только внутри своей животной природы. Значит, и когда человек, значит, укрепляется в этом, естественно, тут без группы не обойтись, И на этом пути достоится насладиться светом, нисходящим на него, и его вера укрепится, чудесным образом проявится воздействие этого света. Как сказано, врачеванием это будет для тела твоего, освежением для костей твоих. Ну, тело и кости, это мы потом будем разбирать, это различные уровни нашего эгоистического желания. Может быть, вы уже слышали, что мы состоим из моха, самот, гидин, басар, рор, то есть кости, костный мозг, кости, жилы, мясо, кожа. Это наша телесная конструкция, но она исходит из того, что также и состоит наша духовная конструкция. Поэтому он говорит тут, для тела твоего и для костей твоих мы потом разберем, что в первую очередь справляется у нас, какие виды желаний и почему таким образом они выражаются. И тогда будет безусловно готово сердце его, потому что из лонишма, то есть из намерения только ради себя, которое делает его ограниченным в постижении только нашего мира, придет человек к состоянию лишма, когда он будет стремиться выйти из своей шкуры и ощущать, сливаться с внешним мирозданием. Это, кстати говоря, не говорит о том, что он должен бросать, я еще раз повторяю, ни учебу, ни работу, он должен оставаться лояльным гражданином своей стране, он должен полностью использовать этот мир рационально, правильно, добро, для того, чтобы еще добавить к этому миру ощущение высшего мира, чтобы, в принципе, его поступки были абсолютными по своим намерениям, абсолютно добрыми, хорошими. Так оно будет, в общем. И высший свет, который нисходит на нас и дает нам ощущение высшего мира, он поневоле делает нас такими. Так что даже у того, кто сам знает, что не удостоился веры, то есть ощущения Творца и вот этого вот свойства не ради себя, есть у него надежда достичь этого с помощью занятий Каббалой. Там, где пишется Тора, имеется в виду Каббала. Тора имеется в виду высший свет. Ибо если обратить сердце свое и разум свой на то, чтобы удостоиться веры к Творца, то нету для него большей заповеди, чем это. Как сказано Хавакуком, это был такой пророк, каббалист большой, что праведник верой своей будет жить. Только, то есть, если человек обретает это свойство выхода из себя, намерения не ради себя, он называется праведником. Почему? Потому что он начинает видеть все мироздание в истинном виде, и ощущение этого общего мироздания ставит его в состояние оправдания своей жизни, существования всего мира, то есть оправдания всех действий Творца. Поэтому он и называется праведником, оправдывающим действия Творца. До тех пор, пока он этого общего мироздания не ощущает, в минимальном объеме, неважно в каком, только, допустим, выход в высший мир, минимальный, но есть у него в этой мере, он уже может оправдать Творца и называться праведником. А до этого, естественно, называется грешником. Почему? Потому что сердце свое испытывает только страдания, потому что не может наполнить себя, потому что наполнение всегда оно уничтожает кли и снова приводит к опустошению. Значит, он желает этого или не желает, сердце своем проклинает Творца. В этом состоянии находится любой непрошедший махсон. Так что праведник или грешник, это не зависит от нашего желания. Это зависит только от того, как произвело на нас уже это действие окружающего света нужное воздействие, следствие. Есть у меня намерение не ради себя или нет? Если намерения этого нет, значит я еще так называемый грешник. И более того, нет иного совета для человека, кроме как сказано, когда пришел Йов освободить весь мир отсюда, вы знаете, Йов, Сталин, наверное, это вообще человек, который пережил жуткие страдания. Это аллегорически, конечно, сказано особой категории в высшем мире, левой линии. Мы с вами будем это еще проходить. Так вот, он кричал к Творцу, ты сделал людей разными, грешников, праведников, добрых, злых, с различными склонностями, ленивых, активных. Как же может человек изменить то, что ты сделал? Поневоле грешат грешащие. и ответили товарищи Йову, то есть его группа вокруг него, когда он упал в такое состояние, что, что они ответили, при том уничтожающий страх, создал Творец злое начало и создал значит, Тору в приправу ему, в противодействие. То есть, несмотря на то, что есть у каждого из нас отрицательные качества, жуткие, те, которых мы боимся даже признаться самим себе, что они у нас существуют, но все они созданы в нас Творцом и созданы специально для того, чтобы, несмотря на них, и даже благодаря им, мы поднимались вверх. Так что все зависит только от нас. И поэтому ни от кого нет, ни у кого, я уверяю вас, не будет никаких возможностей заявить свои претензии после того, как он обнаружит общее мироздание, высший мир, или после того, как мы умираем, или после того, как мы его постигаем при этой жизни. Вы увидите, каким образом абсолютно каждому дано все. Внутренние качества, среда, обстоятельства. Ежесекундно в его жизни они были именно такими, чтобы с каждой секунды своей жизни, в каждое мгновение, он мог выйти в ощущение Творца, в ощущение высшего мира. Как бы далеко, как вроде бы, он не находился от источников, значит, каббалистических, это не важно. Все равно его постоянно, мы даже не представляем, как это можно обнаружить в наших каких-то обстоятельствах, столь далеких от духовных, в которых мы находимся в основном всю свою жизнь. Но я еще раз уверяю, ни одного человека не возникает никаких претензий к тому, что его не подводили, не тыркали носом прямо в то, чтобы он начал раскрывать для себя высший мир. Пункт 18. И ясно, что они не могут освободить себя от суда, эти люди, которые находятся еще не в состоянии, не в ощущении духовного мира, тем, что скажут, что нет у них, значит, никакого средства для того, чтобы выйти из своей замкнутости во внешние ощущения, в работу существования в истинном мироздании. Потому что Творец, который сотворил злое начало, действительно он, дал также и силы противоядия этому злу, чтобы обратить его в добро. То есть получается так, что если мы в обычном своем состоянии чем больше получаем, тем больше приходим к опустошению, и это видно на людях, которые в нашем мире находятся, если они достигают наполнения действительно большого, если они развиты и достигают большого наполнения, то их разочарование огромное. И, кстати, развитые страны находятся в первой шеренге стран, где проблемы депрессии, самоубийства, наркотиков и так далее. А неразвитые страны, примитивные люди, или те, у которых нет наполнения, которые борются за кусок хлеба, там проблем с наркотиками, с убийствами, с депрессиями не наблюдается. То есть чем больше желания человека, тем больше, естественно, его разочарования и так далее. Так вот, увеличивая по ходу истории прогресса, увеличивая эгоизм, Творец подводит нам к такому состоянию, что или мы выходим в веру, в ощущение высшего мира как необходимость для нашего дальнейшего существования, или должны упасть, естественно, в наркотики, в самоуничтожение, иначе ощущать в себе это страдание, опустошенность мы не в состоянии. Лучше смерть, чем такие ощущения. Поэтому нет никакого повода говорить человеку о том, что он находится в плохих состояниях. Ему дано средство, Ормакив, с помощью которого он может себя исправить и поднять до уровня вечного и совершенного существования. А кто не занимается, значит, этим, и не может удалить от себя злое начало, и поэтому испытывает все время зло в своей жизни, то есть все отрицательное, то это лишь потому, что не приложил по небрежности, даже если он, допустим, знает, уже пришел к кабале, то все равно не приложил по небрежности усилий и труда, обязательных для занятий
и не набрал достаточного требуемого количества усилий. Или по количеству, или по качеству. То есть для того, чтобы вызвать на себя воздействие этого окружающего света, ор-макив, таким, чтобы оно создало во мне вот этот вот энергетический перепад, нужный для перехода максома, максом переходит, не просачиваясь. Есть и такие возможности. Мы их потом как-нибудь будем разбирать. Это целая наука и очень интересная. Подобно как в физике происходят такие вещи. Так вот, существуют такие возможности, как просачивание временное через максом туда и обратно, как бы диффузией. Но это такие состояния неявные. А нормальное явное прохождение максома, оно необходимо, оно происходит тогда, когда человек накапливает внутри себя весь этот потенциал, который ор-макив может на него произвести. Ор-макив воздействует на весь эгоизм человека и создает в нем такой энергетический перепад, разрыв между своим воздействием на эгоизм и воздействием эгоизма на человека. Человек находится как бы между двумя ними. С одной стороны эго, давайте здесь нарисуем эго, а с другой стороны ор-макив. Вот между ними двумя находится человек. Когда возникает такое напряжение между ор-макив и эгоизмом человека, пороговое такое особое, для каждого человека оно разное. По количеству и по качеству оно должно быть, это напряжение определенным. Тогда человека просто выталкивают из нашего мира, и он выходит на первый уровень духовного мира, раскрывается в нем ощущение в мире. То есть он получает минимальное намерение не ради себя, и в этом намерении, внутри этого намерения, называемое ор-хозер, вера, в этом намерении внутри себя, в этой выстеланной в эгоизме в его подложке, он начинает воспринимать ощущение высшего мира. Вот. Поэтому он далее говорит. Но так или иначе не следует освобождать себя от суда под предлогом принуждения, потому как сказано, я создал злое начало и создал ему, значит, всю эту систему кабалы для того, чтобы его исправить. И всем ясно, что до сих пор, пункт 19, и всем ясно, значит, всем тем, кто прожил до сих пор, перед Баля Салам я устранил огромную претензию. Минуточку. Нет, есть проблема с переводом, потому что в оригинале, потому что более сделан больше акцент немножко. То есть он пишет так, что и тот, кто занимается кабалой, это пункт 18, что тот, кто занимается кабалой, если у него есть претензии о том, что я занимаюсь кабалой, и уже много, и все равно у меня нет никакого успеха, значит, он говорит, проблема в том, что успеха у тебя нет, потому что ты не приложил достаточных усилий, чтобы создать вот это напряжение между ор-макив и своим эгоизмом. То есть недостаточно на тебя подействовал ор-макив. Когда создается в человеке это необходимое напряжение, это необходимое уже действие от ор-макив, он говорит, оно должно полностью в нас создастся необходимым по количеству и по качеству. То есть, что значит по количеству и по качеству? Он говорит так, что человек должен заниматься определенное количество часов. И поэтому он говорит, речь идет от... он далее нам объяснит. Где-то о 3-5 годах. Но это он писал о своем времени. В наше время это может быть намного быстрее. Души другие. Общий ор-макив, который действует на нас свыше, совершенно другой. Мы занимаемся и во всем мире притягиваем на себя, через себя, в этот мир огромный окружающий свет. Приходит новенький, вы сразу видите, даже по нему, насколько он быстро все схватывает, потому что для него уже подготовлены эти условия. Поэтому сегодня
это количество учебы, оно уже даже не такое, не 3-5 лет, хотя это, в общем-то, срок небольшой. Но самое главное – это качество. А качество учебы, он потом нам расскажет, он говорит, что в этом самое главное, что, что люди, которые занимаются, они обычно пренебрегают качеством. То есть они приходят на урок, спят, а сидят немножко, чувствуют, что они якобы сделали что-то, получают какое-то свое удовлетворение от того, что вот, я посидел, чего-то услышал, но при этом совершенно не преследовали целью получить вот этот ормаки, приобрести веру, ощущение Творца, которое бы их исправило. И все это потому, что, в принципе, человек в этом не виноват. Группа не подготовила его таким образом, чтобы он это требовал от занятий. Сам человек не может требовать от себя, а только искусственно сам на себя кричать, это не поможет. Развить в человеке новые желания могут только посторонние, или творец, или группа. Но сам человек себе этого не сделает. Поэтому, если мы не сорганизуем группу таким образом вокруг нас, чтобы она нас просто вынуждала во время учебы настоятельно внутри себя требовать духовного результата, то сам человек на это никогда не настроится. Ему будет казаться, может быть, что он настраивается, что он требует, но сам себя никогда не изменишь. Мы остаемся в тех же качествах, в тех же желаниях, только лишь окружающее общество, и поэтому оно и создано вокруг нас, каждого из нас, и дается каждому из нас. Это единственный источник изменения моего устремления к Высшему. Поэтому в статье «Свобода выбора», где Бальслам объясняет наш единственный свободный поступок, не идущий автоматически как реакцию на внешнее воздействие, а свободный, когда мы можем сами регенерировать что-то, генерировать что-то. Он говорит, что это единственное, возбудить вокруг себя окружающее общество так, что оно бы во мне, в свою очередь, возбудило бы желания, которых у меня раньше не было изначально. Вот создать вокруг себя такие предпосылки для новых желаний, это нам необходимо. И тот, кто это делает, то есть тот, кого группа заставляет стремиться к обретению веры, орхузе, и впечатляется от группы должным образом этим, думает об этом во время учебы, преследует эту цель, тот, только тот, и в итоге выполняет качественную установку, то есть не только количественную учится, а и качественную. И тогда достигает вот этого вот напряжения внутреннего, которое выталкивает его затем через махсом рывком в высший мир. Оттуда уже возврата нет, он уже никогда не падает только в ощущение нашего мира, он уже находится в реальном ощущении в двух мирах. И Бали Сулан говорит, что если по количеству занятий мы можем найти множество учеников, и множество учеников в течение поколений, тысячи учеников в течение поколений, они выдавали количество нужное уроков, то есть принимали, участвовали. Но по качеству, он говорит, то есть по напряженности во время занятий, что мне требуется, для чего я сижу и что я изучаю, что я хочу, чтобы во мне произошло при этом, об этом всегда забывали. И поэтому мы видим каббалистов на протяжении истории мало. По сравнению с теми, кто приходит в каббалу, и затем ее оставляют, покидают, разочаровываются в ней. И это происходит только из-за того, что они организовали вокруг себя сильную группу, которая бы их просто тренировала, которая бы просто не давала покоя с этим вопросом о смысле учебы и от того, что надо именно достичь. Поэтому, в общем-то, в итоге после всего получается, что
если мы не организуем вокруг себя рекламу для себя самих, серьезную рекламу, пропаганду, что нам надо вообще от наших занятий, от всего, что, в чем мы участвуем, то мы в духовный мир не выйдем. Мы можем 20 лет, 30 лет заниматься. По количеству занятий мы давно превысим свои мерки, но напряженность, она зависит в первую очередь от качества. И поэтому есть люди, которые приходят, уходят через какое-то даже количество лет. Есть люди, которые остаются по привычке заниматься. Это говорит о том, что группа недостаточно их раскачивает. И только те, кто... Кому повезло, что называется, я не знаю даже другого слова, создать вокруг себя правильную обстановку, те выполняют это необходимое условие по качеству усилий, стремлений к высшему свету, вытащить его на себя, притянуть его на себя. Те получают его и выходят в высший мир. Это то, что говорит Баля Сулам в 17-18 пунктах, которые мы сегодня с вами прошли. Ну, значит, мы должны будем с вами начать в следующий раз. Может, в следующее воскресенье, я не знаю, сколько я летаю. Значит, может быть, мы с вами еще на следующем уроке будем вместе, а может быть, посмотрим как. Значит, на... Какое следующее воскресенье число? 23. На 23. 2.03. Хорошо. То, на этом мы закончили с вами первую часть урока. Сейчас одна минута.